В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Кинвале и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа суд оставил в предварительном заключении. Оппозиция обещает биться за него до конца. Новости коронавируса. После 56 дней карантина к привычному образу жизни возвращается Марнеульский муниципалитет. За минувшие выходные ухудшилась эпидемиологическая ситуация в Абхазии. Проблема не только в количественном увеличении инфицированных. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Президент России Владимир Путин высказал мнение, что главной причиной множества тяжелых случаев коронавирусной инфекции в Дагестане является то, что жители республики поздно обращаются за медицинской помощью и занимаются самолечением. Он сослался на мнение специалистов, подчеркнув, что следует проверить и то, как в Дагестане соблюдают самоизоляцию. Путин указал и на жалобы дагестанцев, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме. Совещание с участием Путина транслировал «Россия-24». На слова президента обратил внимание медиазона. Президент в понедельник провел видеоконференцию о ситуации в Дагестане после того, как из республики начали поступать многочисленные сообщения о большом числе смертей от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Министр здравоохранения Дагестана, в частности, сообщил, что в республике от внебольничной пневмонии за последнее время умерли более 600 человек. В официальную статистику смерти от коронавируса они не попали. COVID-19 по состоянию на 18 мая назван в Дагестане причиной смерти 29 человек. От пневмонии в Дагестане умерли более 40 медицинских работников. Сам Путин заявил, что увеличивается число трагических исходов, в том числе среди самих медицинских работников. При этом, по словам министра, все случаи внебольничной пневмонии в республике врачи сейчас рассматривают как потенциально вызванные коронавирусом. Путин поручил выделить Дагестану необходимую помощь и финансовую, и материальную, и кадровую. В частности, будут доставлены тест-системы, о нехватке которых рассказали президенту. Бывшие акционеры корпорации «ЮКОС», которые требуют от России выплаты многомиллиардной компенсации за утерянные активы, добились в суде Нидерландов ареста прав на использование брендов российской водки «Столичной» и «Московской» на территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Об этом в понедельник сообщает NRC и агентство Reuters. Пока Россия игнорирует решение международных судов, мы будем конфисковывать российскую государственную собственность в соответствии с законом. Претензия на товарный знак в Нидерландах – это только начало, приводит медиазона слова бывшего акционера ЮКОСа Тима Осборна. Как пишет Reuters, суд принял решение об аресте прав 7 мая. Российское государство было оповещено о нем на прошлой неделе. Владелец брендов российской водки, российское госпредприятие «Союз Плодоимпорт» заявил, что считает арест неправомерным и намерен обжаловать его. В пятницу 15 мая Министерство юстиции России сообщило о том, что Россия обжаловала решение апелляционного суда Гааги, взыскавшего с нее около 57 миллиардов в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Кассационная жалоба подана в Верховный суд Нидерландов. Когда она будет рассмотрена, пока не ясно. Власти США направили в Россию аппараты искусственной вентиляции легких и тесты на выявление коронавирусной инфекции. Об этом в интервью Washington Examiner заявил госсекретарь США Майк Помпео. Впервые о возможных поставках американских аппаратов ИВЛ в Россию в середине апреля рассказал президент США Дональд Трамп. На прошлой неделе в ходе телефонного разговора с Трампом Владимир Путин принял предложение президента США. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты полностью взяли на себя затраты по производству и доставке 200 аппаратов ИВЛ. Это около 5 миллионов долларов. Оборудование будет доставлено в Россию военной авиацией, так как коммерческие рейсы между США и Россией из-за пандемии почти не осуществляются. В администрации подчеркивают, что аппараты предназначены для жителей России, и это решение не является сигналом какого-либо партнерства с российскими военными, которое запрещено законом о государственной обороне, сообщает «Голос Америки». В начале апреля Россия отправила в США партию аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных на Уральском приборостроительном заводе. Спустя месяц два таких аппарата стали причиной пожаров в больнице Москвы и Санкт-Петербурга. После этого власти США приняли решение не использовать российские аппараты, которые хранились на складах в клиниках. В Израиле Кнессет проголосовал за вотум доверия 35-му правительству во главе с Бениамином Нетаньяху. 73 депутата Кнессета проголосовало за, 46 против. Министры принесли присягу в качестве членов правительства. В Израиле не было дееспособного правительства с начала 2019 года. Правительство Нетаньяху сформировано после многомесячных переговоров на основе коалиционного соглашения между партией Ликуд Нетаньяху и партией Кахоль Лаван, бывшего начальника генштаба израильской армии Бенни Ганца. Оба политика будут поочередно по полтора года занимать пост премьер-министра. Таким образом, через 18 месяцев пост премьера займет Бенни Ганц. Ожидая в своей очереди, он будет выполнять обязанности министра обороны. Глава Кахоль Лаван Бенни Ганц, еще недавно главный политический противник Нетаньяху, заявил, что решение присоединиться к правительству национального единства не было простым и выразил убеждение, что и для Бениамина Нетаньяху оно тоже не было простым.
Новости читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Ожидания грузинской оппозиции не оправдались. Сегодня Тбилисский городской суд оставил в предварительном заключении Георгия Руруа, совладельца телеканала «Мтавари». О его освобождении наряду с Гигио Гулава и Ираклием Огруашвили правящая и оппозиционные партии при посредничестве послов США и стран ЕС договорились еще в марте. Угулава и Огруашвили были помилованы президентом Грузии 16 мая, но Руруа остается в тюрьме. Оппоненты власти заявляют, что без его освобождения о реформе избирательной системы, главной составляющей договора, не может быть и речи. Тему продолжит Мзия Фарисишвили.
Доводы Георгия Руруа не убедили суд. В отличие от прежних заседаний, из-за эпидемии коронавируса совладелец ТВМ-товари в судебном заседании участвовал дистанционно. Он убеждал судью, что 18 ноября на протестной акции его задержали из-за его политической активности. Он владеет оппозиционной телекомпанией, поддерживал и финансировал антиправительственные и антиоккупационные гражданские движения, такие как «Позор». Жаловался Руруа и на произвол полицейских, которые, по его утверждению, подложили ему оружие, а на этом оружии, как он заявляет, нет отпечатков его пальцев, как и на одежде нет следов ношения. Новые обстоятельства не были представлены, заявил судья Валериан Бугьянашвили и продлил меру пресечения в виде ареста еще на 2 месяца. Поскольку, считает судья, есть опасность, что Георгий Руруа может скрыться или же повлиять на свидетелей и тем самым помешать следствию. Все это уже длится полгода, хотя на этот раз в связи с помилованием президентом оппозиционеров Гигио Гулава и Ираклия Огруашвили у защиты были надежды, что Георгия Руруа освободят без залога. Георгий Руруа наряду с ними значился в списке так называемых политзаключенных, освобождение которых является частью договора от 8 марта между грузинской мечтой и оппозиционными партиями. Надежды защитников и соратников Руруа подкреплялись заявлениями американских сенаторов. 16 мая председатель комитета Сената США по иностранным делам, республиканец Джим Риш и демократ Джин Шахин позитивно оценили решение президента Грузии Саломе Зурабишвили. Мы ожидаем увидеть согласованные изменения, внесенные в избирательную систему, когда парламент Грузии вернется к работе в ближайшие недели, а также освобождение господина Георгия Руруа, владельца СМИ, задержанного в декабре по ложным обвинениям, говорится в заявлении американских сенаторов. Кстати, ранее они, призывая к освобождению оппозиционеров, называли их политзаключенными. К такому определению американские сенаторы прибегли после того, как грузинская мечта стала опровергать информацию о том, что в договоре с участием послов значился и пункт об обязательстве освобождения заключенных оппозиционных лидеров. О новой череде критических писем из Вашингтона и Брюсселя предупредила сегодня власть один из лидеров нацдвижения, депутат Саломе Самадашвили. Ее партия и Европейская Грузия до освобождения Руруа намерены продолжать бойкотировать в парламенте обсуждение конституционных поправок к избирательной системе.
Георгий Руруа должен быть освобожден, чтобы мы поддержали конституционные поправки и в стране нормализовался политический процесс. Окно возможностей остается до тех пор, пока продолжается процесс обсуждения конституционных поправок. Потому сегодня я хочу призвать власть Пидзина Иванишвили освободить суд от политического давления для того, чтобы суд мог принять законное решение и освободить Георгия Руруа, который сегодня сидит в тюрьме по состряпанным обвинением. Заявила Саломе Самадашвили. С этим требованием согласны представители других оппозиционных партий. Оппоненты власти ждут, что Георгия Руру освободят до 21 июня. В этот день в парламенте состоится первое чтение конституционных поправок. А лидер победоносной Грузии Ираклио Круашвили перечислил три варианта развития событий для председателя правящей грузинской мечты Бидзина Иванишвили.
До первого чтения конституционных поправок освобождение Георгия Рурова неизбежно. Думаю, это всеми осознанным. Рано или поздно все закончится очень хорошо. Я Бидзине Иванишвили желаю только хорошее. У него три выбора – хороший, плохой и очень плохой. Я ему желаю только хорошее. А хорошее для него – переход в оппозицию в итоге смены власти. Плохое – уход из политики и страны. А очень плохое – оказаться там, где позавчера находились я и Гиги.
Об этом Ираклио Круашвили заявил перед началом встречи представителей оппозиционных партий в офисе лейбористов. Лидеры оппозиции в совместном заявлении приветствуют освобождение Угулава и Круашвили, но мартовский договор они считают невыполненным, если на свободу не выйдет Георгий Руруа. Оппозиционеры также рассматривают дальнейшие предвыборные планы, считают, что в мажоритарных округах лучше выдвигать единого кандидата, чтобы противостоять кандидату от партии власти. Об этом рассказал генсек Европейской Грузии Гиги Угулава.
Перед таким коварным вызовом, как Иванишвили, оппозиция показала, что она может действовать скоординированно и сплоченно. Считаю, что координации нет альтернативы и в вопросе выдвижения мажоритарных кандидатур. Что касается партийной части, должно быть многообразие, чтобы избиратель в этой большой мозаике смог найти свое и не поддался политике Иванишвили, когда он убеждал избирателя выбрать наименьшее зло, то есть его.
От имени власти оппонентам ответил вице-спикер парламента, глава комитета по процедурным вопросам Георгий Кахьяни. Он напомнил обществу, что в Грузии суд независим в принятии решений и посоветовал дождаться окончательного вердикта.
Очень важно, чтобы нацдвижение и Европейская Грузия поддержали инициативу конституционных поправок. В противном случае ответственность ляжет на них. А заявление о том, что раз суд не изменил меру пресечения, они отказываются поддержать принятие поправок, это очень неправильно.
Грузинские наблюдатели считают, что властям придется уступить и в случае Георгия Руруа с учетом предупреждений от европарламентариев из Брюсселя о возможном ограничении финансирования, а также писем американских конгрессменов. Несколько из них на днях обратились к госсекретарю США Майку Помпео с сомнениями в безопасности американского бизнеса в Грузии и подозрениями Бидзина Иванишвили в связях с Россией и Ираном. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Грузии политзаключенных не существует, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, принимая решение о помиловании Гиги Угулава и Ираклия Круашвили. Придерживаются ли того же мнения пользователи грузинского сегмента социальной сети Facebook, узнавал Серго Брегвадзе.
Является ли это признанием того, что в Грузии есть политзаключенные?
В Грузии есть политзаключенные, но я не считаю, что таковыми можно было бы назвать Гиги Угулава и Ираклия Круашвили. Они оба находились в заключении из-за незаконных действий. Суд принял абсолютно правильное решение в их отношении. Я считаю, что они должны были отбыть полностью весь срок. А решение об их помиловании я не считаю правильным. Принятие этого решения произошло за несколько месяцев до выборов. Естественно, оно политически мотивировано, и это подтверждает тот факт, что в Грузии есть политзаключенные. Более того, арест Украшвили был абсолютно несправедливым. Иного власти не смогли доказать, у них просто не осталось никаких аргументов.
Я считаю, что первый срок Угулава отбывал заслуженно, могли бы и продлить его заключение. А вот во второй раз его задержали по политическим мотивам. Другого мнения и быть не может. Украшвили тоже не делал ничего такого, из-за чего его можно было бы запереть в тюрьме. Думаю, от него просто избавились заранее, чтобы во время выборов он оставался в изоляции. Я бы обоих назвала бывшими политическими заключенными. Еще и Руру остается в заключении. Мне кажется, его просто подставили за то, что он сыграл большую роль в создании оппозиционного телеканала «Товари Архи».
Освобождение Угулава и Окурашвили указывает на то, что в стране были и наверняка остаются политзаключенные. Самое плохое заключается в том, что власти нашей страны могут выдать все это за жест милосердия. Я считаю, что оба они были политзаключенными. Возможно, представители власти отрицают это, но я верю в то, что освобождение Гиги Угулава и Ираклия Хурошвили было частью договора от 8 марта. Соответственно, я говорю, что решение это было своеобразным признанием существования в Грузии политзаключенных. Вообще, я не особо хорошо разбираюсь в этой теме, поэтому сложно будет сказать, насколько правильно в этом случае поступили власти.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
После 56 дней карантина к привычному образу жизни возвращается Марнаульский муниципалитет. Блокпосты, которыми был окружен район, уже демонтированы. В Марнауле можно беспрепятственно въезжать и выезжать. Как прошли эти два месяца для местных жителей и почему соседствующий с Марнаульским Булнийский муниципалитет все еще остается зоной риска, расскажет Анастасия Славинская.
Если коротко, то все счастливы. Ночью, когда вот открывали вот эти бетонные барьеры, мы это в прямом эфире писали, люди говорили, что мы смотрим на это и не верим своим глазам, что это наконец-то происходит.
Рассказывает Камила Мамедова, директор общинного радио Марнаули. Марнаульский муниципалитет наряду с Балнийским стали первой красной зоной Грузии. Они первыми начали жить по правилам карантина, которые впоследствии были введены и в других точках страны. Впрочем, уже несколько недель, говорит Камила Мамедова, новые случаи в районе практически не фиксировались.
Около 2000 людей протестировали. Это были там сотрудники полиции, муниципалитета, это были сельские врачи, продавцы маленьких продуктовых магазинов. Вот эти тестирования и было трамплином для того, чтобы Марнаули открыли. Но мы, кроме этого, мы все-таки думаем, что они поторопились Марнаули открывать. И вот из-за этой волны недовольства, из-за реализации продуктов.
За 56 дней в статусе зоны риска Марнаули не раз оказывался в центре внимания. Там возгорались вспышки недовольства, связанные с проблемами, возникшими у фермеров из-за невозможности реализации продуктов. В то же время сам Марнаули и его жители несколько раз подверглись нападкам ксенофобского характера. В целом, говорит Камила, подытоживая двухмесячный карантин, к ограничениям, которые поэтапно вводились в районе, марнаульцы относились порой без одобрения, но все же по большей части следовали им.
В маленьких даже в магазинчиках, когда там сын продавца 12-летний стоит и регулирует поток людей, не впускает там без маски или больше двух человек, это уже их личная как бы ответственность была. В принципе, они беспокоились за свой бизнес, за то, чтобы их не оштрафовали, за то, чтобы они могли элементарно продолжить работу, потому что это был единственный источник дохода, и он был в этот период необходимым, потому что больше ничего не работало.
Говорит Камила. Балнийский муниципалитет все еще закрыт. Губернатор Квему Картли Шотар Эхвиашвили сегодня заявил, что снятие ограничений там зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. В настоящее время распространение главным образом фиксируется в двух селах Балнийского муниципалитета – Мушевани и Гетта. Но и оно под контролем, сказал губернатор.
Этому, открытию Марнаули, предшествовали форс-мажорные работы, и, разумеется, без поддержки населения этот результат не был бы достигнут. Что касается Балниси, мы надеемся, что в грядущие дни положительная динамика сохранится, и мы сможем обсудить отмену ограничений в городах и близлежащих селах.
Ситуацию в Балниси прокомментировал и Паата Имнадзе, замглавы Центра по контролю заболеваний. В интервью к Ирис Политера он сравнил два балнийских села с Италией.
Оба села маленькие, но если судить по уровню поражения, это почти Италия. В Балнисе вирус попал из Марнаули и начал распространяться. Когда люди не верят в существование вируса, государственными регуляциями ничего не добиться. В конце концов, нельзя ведь каждому прикрепить полицейского.
Сказал Паата Имнадзе. Камила Мамедова говорит, что поскольку эти села закрыты, полной информации относительно того, что там происходит, у них нет. Впрочем, рассказы местных жителей дают основания полагать, что механизмы контроля могли быть задействованы не в полной. полную силу.
Как можно в закрытом карантинном селе не соблюдать меры безопасности? То есть где тогда был патруль? Потому что мы знаем, что у нас в деревнях, в которых были зафиксированы случаи инфицирования, там все время дежурил патрульная полиция. Вот контролировала, выходят или не выходят эти люди, которые должны были быть в изоляции. То есть контроль и механизмы, насколько в этих деревнях работали, насколько они были эффективны, мы, к сожалению, не знаем.
За последние сутки в Грузии было зафиксировано 6 новых случаев инфицирования. 3 из них относятся к кластерам Балниси. На сегодняшний день общее число инфицированных коронавирусом в Грузии превысило 700. Летальных случаев 12, а выздоровело 432 человека. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
На протяжении многих лет руководители самопровозглашенной республики Абхазия становятся заложниками своих единомышленников, временных попутчиков или родственников, которые оказали им разного рода услуги в момент прихода к власти. По словам нашего блогера Изиды Чания, схема очень примитивная. Не погладишь по шерсти, будешь иметь проблемы.
На последнем заседании сессии парламента депутаты отклонили кандидатуру, представленную президентом на должность судьи Верховного суда, Джамала Гогия. Возможно, на мнение депутатов повлияла негативная оценка, которую дал представленной кандидатуре генеральный прокурор Адгур Акрапа. Возможно также, что у депутатов, голосовавших против, были какие-то свои претензии Гогия, но никто об этом так и не узнал. Депутаты голосовали тайно и в сухом остатке только мнение генпрокурора и цифровые результаты голосования. Очевидно, что это неправильно, когда назначение на должность находится в зависимости от мнения того или иного человека, даже если он и генеральный прокурор. В стране должны быть нормативные документы, регулирующие общие требования к представлению и назначению. Ведь показатели эффективности работы не могут распространяться только на отдельно взятых людей. Они должны быть общими для всех. Поэтому речь не о Джамале Гогии и не о генеральном прокуроре. Громкое событие последнего заседания всего лишь информационный повод, позволяющий размышлять над существующей системой назначения, которая загоняет в угол всех президентов, а вместе с ними и страну в целом. Еще один кадровый пример прошлой недели. Над ним жестоко веселились пользователи Фейсбука. Объектом нападок стал политический активист с образованием и опытом, весьма далеким от должности, которую он занял. И хоть резвиться было над чем, мне вдруг стало совсем не до смеха. Этому хорошему парню, проявившемуся во время выборов, доверили руководить бюджетообразующим направлением, хотя с таким же успехом могли бы поручить и реализацию какого-нибудь космического проекта. Так уж сложилось, что на протяжении многих лет руководители нашего государства становятся заложниками своих единомышленников, точнее, временных попутчиков или родственников, которые оказали им разного рода услуги в тот самый ответственный момент прихода к власти. Схема очень примитивна. Не погладишь по шерсти, будешь иметь проблемы. И здесь рассчитывать на силу воли главы государства не стоит, особенно в сегодняшней ситуации. На мой взгляд, нынешнего президента, который демонстрирует полную растерянность и отсутствие воли, можно только пожалеть. За почти месяц своего нахождения у власти глава государства произнес лишь несколько ничего не значащих речей, сопровождая ими назначение одного министра и нескольких глав районов. Никто так и не услышал хоть какой-нибудь виртуальной программы выхода из политического и экономического кризиса. Нельзя же считать программными заявления о том, что эффективная работа правоохранительных органов – это будущее страны. Поручение главе столицы посадить больше пальм, чем его предшественник, а главе Тверского района – отходить от тяжелого наследия прошлого. Или вот такое понимание экономического чуда. Наши российские друзья обещали нам оказать поддержку. Еще более загадочными показались мне планы президента по борьбе с коронавирусом. В интервью государственному каналу он сообщил, что если, я цитирую, ограничительные меры продолжатся, а они должны быть продолжены, значит тенденция будет к ухудшению. Но это никого из нас не должно пугать. Конец цитаты. Не знаю, как все остальные жители нашей страны, а я вот так и не поняла, почему ограничительные меры должны привести к ухудшению ситуации. И если это так, то почему это не должно нас пугать? В общем, как я ни пыталась наскрести из скудной информации, имеющейся в распоряжении общественности, хоть какой-то посыл главы государства, который бы вселял надежду на его понимание ситуации в стране и поиск путей выхода из нее, мне так и не удалось. Поэтому я решила напомнить двум ветвям власти о системе, которая могла бы помочь президенту дистанцироваться от необоснованных амбиций своих попутчиков. Если, конечно, мелькают мысли о будущем страны. Никаких изобретений, никаких конкурсных отборов кадров. Давно поняла, что это недостижимая задача. Просто вспомним забытое старое, раз уж не можем соответствовать чему-то новому. Так как наши чиновники, как, впрочем, и я сама, продукт советской эпохи, предлагаю им извлечь из своей памяти воспоминания о том, как подбирались кадры, которые решали все. Когда я устраивалась на работу почти 4 десятилетия назад, от меня требовали диплом, подтверждающий мои теоретические знания в области, которой я собираюсь заниматься. Работодателя также интересовала моя послужная биография, опыт работы и всякие комсомольские активности. С дипломом и без академического и недолгого профессионального опыта я могла претендовать только на должность старшего лаборанта. Представьте себе, что у меня даже не возникало мысли о том, что я могу стать заведующей лабораторией или директором научного института. Сейчас бы я вполне соответствовала. Что касается сотрудников правоохранительных органов, тут отбор был еще строже. Вся наша страна знает блестящего юриста, карьера которого не состоялась из-за близкого родственника вора в законе. В том самом ругаемом нами совке трудно было представить, что высочайшую должность в государстве займет заядлый игрок казино, проигравший более чем его состояние, или человек, не очень тщательно подделавший свой диплом. Биография имела значение, к тому же карьеристы в положительном в смысле слова, заботились о том, чтобы получить хорошее образование, не запятнать свою биографию, увеличить свой послужной список, защитить диссертацию, принять участие в конференции и даже проявлять щепетильность в личной жизни. Да, руководители партии были царьками, но все же не такими, как в нынешнее время. Зачастую они не могли проигнорировать должностные требования, предъявляемые к чиновнику, и назначать людей только исходя из своих симпатий или пожеланий политических оппонентов. К примеру, у главного милиционера страны или района был диплом юриста, а у главного прокурора, это не про нынешнего, не могло быть сына задержанного на воровстве. Думаю, что это правило как-то регулировало приход профессионалов во власть. К тому же, человек, претендующий на должность, знал перечень требований к нему, а следовательно, у него был стимул для профессионального роста. Парад вступления в должность в нашей стране нынче происходит совсем медленно и грустно. Зачастую по принципу, не имеющему отношения к академическому и профессиональному опыту назначенцев и их компетентности. Результат в растерянности на лице президента, который почти месяц не может четко сформулировать программу выхода из кризиса и помочь-то некому. Думаю, что и ему теперь очевидно, что для работы нужны профессионалы, а не преданные оруженосцы, перекрывающие дороги и ломающие окна. После всего сказанного резюмирую свою подсказку для власти. Нужно срочно создавать правила игры или, говоря конкретнее, на законодательном уровне закрепить обязательные требования к высшим чиновникам, занимающим критически важные должности, от президента и депутата до рядового сотрудника администрации города или района. Иначе хорошие парни и неэффективные политики загонят нас всех в угол. Кстати, проект закона о государственной службе отбывает свой очередной второй срок в парламенте 6-го созыва. В нем худо-бедно, но прописано то, что необходимо для страны – квалификационные требования к людям, занимающим государственные должности. Этот закон бы помог президенту, не теряя времени на создание временной конструкции, управляемой в ручном режиме, собрать команду современных профессионалов, способных решать государственные задачи. Их не так много, как хороших парней, но они есть. Специально для их Кавказа из Идачани и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время краткого выпуска региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Грузинские оппозиционные партии после встречи в офисе Лейбористской партии распространили заявление. В документе говорится, что смена власти в стране должна произойти лишь путем демократических выборов. Оппозиция надеется, что парламент утвердит новую избирательную систему, а избирательное законодательство усовершенствует в соответствии с международными рекомендациями. Партии планируют сотрудничество на выборах. Речь идет, в частности, о выдвижении единых мажоритарных кандидатов. Наша задача состоит в том, чтобы выборы 2020 года прошли в спокойной, нормальной обстановке, а смена власти в стране прошла путем выборов. Это станет значительным шагом на пути демократизации Грузии. После поражения на выборах действующей власти, демократическое правительство должно вывести страну из экономического тупика, обеспечить независимость судебной системы, чтобы в Грузии больше никогда не было ни политизированного правосудия, ни политзаключенных, говорится в заявлении. В сегодняшней встрече приняли участие помилованные президентом Соломон Зурабишвили политики Гигия Угулава и Ираклия Акруашвили. Оппозиционные силы надеются, что вскоре выйдет на свободу и акционер канала Мутавари Архи Георгий Руруа. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжани подписал указ о назначении Роберта Киут заместителем председателя службы государственной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба абхазского лидера. Другим указом Киут назначен временно исполняющим обязанности председателя службы госбезопасности. Сегодня Аслан Бжани официально представил Роберта Киут личному составу ведомства. Роберт Киут является сотрудником службы государственной безопасности с 2003 года. С 2011 года занимал руководящие должности в ее подразделениях. По результатам тестирования, проведенного в Зугдидской инфекционной больнице, подтверждены два случая коронавируса. Инфицированы молодые мужчина и женщина из одной семьи. Они являются близкими родственниками 42-летнего инфицированного мужчины из Зугдиди. Обоих накануне 17 мая поместили в карантинный центр Анакля Ганмухури. Ранее коронавирус подтвердился еще у трех членов семьи инфицированного мужчины, у его матери и двух малолетних детей. Он переведен из больницы в Рухи на лечение в Тбилисскую инфекционную больницу. Остальные продолжают лечение в больнице Рухи.
Новости читал Вадим Дубнов. Продолжаем программу. В самопровозглашенной республике Южная Осетия за время распространения коронавируса инфицированы два медработника, которые работали в красной зоне больницы поселка Знаури. Заместитель руководителя Комитета по защите прав потребителя и благополучия человека Анна Гигалаева отметила, что зараженные не имели контакта с людьми вне медучреждения. Местные наблюдатели обращают внимание на другое. Несоблюдение каких норм явилось причиной заболевания медперсонала. Мурат Гукимухов расскажет больше.
По состоянию на утро сегодняшнего дня в Южной Осетии зарегистрировано 33 случая заболевания COVID-19. По информации заместителя руководителя Комитета по защите прав потребителя и благополучия человека Анны Гигалаевой, из них 31 были инфицированы на территории России и выявлены во время обязательного двухнедельного карантина. Остальные два случая – это медработники, которые заразились в красной зоне больницы, расположенной в поселке Знаур. При этом, как отметила Анна Гигалаева, все зараженные медработники не имели контакта с людьми вне медицинского учреждения. По мнению гостинского врача Сармата Парастаева, это тревожный сигнал. Заражение медперсонала, неважно врача или санитарки, в условиях, когда еще нет никакой пандемии. Есть лишь первые пациенты в больнице, причем все на ногах, все переносят болезнь в легкой форме. То есть нет тяжелобольных, нуждающихся в интенсивной терапии, в каких-то манипуляциях и процедурах, предполагающих более тесный контакт с пациентами и, соответственно, более высокие риски для медперсонала. Нет и другого фактора риска для врачей, связанного с тяжелой формой болезни. Это многократного увеличения вирусной нагрузки от пациента в сравнении с легкой и средней тяжестью. И если в таких лайтовых условиях произошло заражение, значит что-то не так в этом медицинском учреждении, говорит Сармат Парастаев.
Эта новость у меня вызывает тревогу, как у врача, который 20 лет проработал в Южной Осетии. Лечебное учреждение, в данном случае в больнице, может быть на должном уровне оставлена дисциплина. То есть медицинский персонал не выполняет спущенных им протоколов. Или же, возможно, протоколов тоже нет, и они не знают, как медицинский персонал не проинструктирован должным образом. Но самое главное, я считаю, причина, что у них нет просто средств защиты, и вследствие этого они вот получили эту дозу инфекции. Необходима не просто маска, а современные средства защиты. Надо разбираться и исправлять ситуацию, хотя бы серьезно к этому отнестись.
По словам депутата юго-осетинского парламента Давида Санакоева, с тех пор, как была закрыта на карантин граница с Грузией из-за COVID-19, он наблюдает за тем, как постепенно республика перестраивается перед новыми угрозами, готовится к возможной пандемии. Готовится медленнее, чем хотелось бы, крайне нерационально, используя ту фору во времени, которую получила Южная Осетия благодаря ее обособленности. Эта нерациональность и нерасторопность, по мнению Давида Санакоева, во многом является следствием замалчивания проблем, с которым сталкиваются власть. Это неправильная тактика, считает Давид Санакоев. Людям надо говорить правду, какой бы неприятной она ни была. Это мобилизует обе стороны, и власть, и общество, говорит Давид Санакоев.
Сейчас пытаются показать так, что работа штаба по борьбе с коронавирусом, она идет без сучка, без задоринки, и нет никаких ошибок. На самом деле ошибки есть, и результаты мы видим. Потому что то здесь, то в городе, то в Знауре, то еще где бывают какие-то недоработки. И многие пытаются их замолчать. На самом деле это играет в отрицательную сторону. Проблемы не надо замалчивать. Наоборот, их надо выявлять и демонстрировать работу над ошибками. Мы все понимаем, что это первый такой случай в нашей стране, как и во всем мире. Поэтому, конечно, ошибки могут быть. Но это не значит, что эти ошибки надо замалчивать и обманывать население в каких-то вопросах. Потому что обман, он вызывает недоверие. И поэтому, если люди будут видеть откровенную, честную работу, тогда и отношение будет соответствующее. И простят какие-то ошибки и с пониманием отнесутся к ним как минимум. Это не вопрос политической конкуренции. Я вопрос поставил так, что сейчас мы все в одной лодке.
Это был депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
За минувшие выходные ухудшилась эпидемиологическая ситуация в Абхазии. Проблема не только в количественном увеличении инфицированных, но и в том, что выявленные ранее 14 человек являются курсантами российских военных вузов и были изолированы сразу по приезду в пансионате. А вот прибавившиеся к ним еще пятеро жили у себя дома, и никто не контролировал их перемещение в течение 2 недель. Рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В субботу 16 мая Республиканский оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщил следующее. За прошедшие сутки тестирования на коронавирусную инфекцию прошли 42 человека. У троих из них диагноз коронавирус был подтвержден. Все они члены одной семьи. Мать, отец и дочь. Жители столицы, прибывшие из города Сочи. У женщины диагностирована двусторонняя пневмония. У мужчины дыхательная недостаточность. Дочь на данный момент переносит заболевание без осложнений. Следует отметить, что из ранее подтвержденных на коронавирусную инфекцию граждан 2 жителей города Гудаута из микрорайона Бамбора. То есть, если накануне в Абхазии было 14 зарегистрированных случаев коронавируса, и все это были курсанты российских военных вузов, прибывшие в мае и изолированные в пансионате Айтар, то теперь он выявлен еще у 5 жителей Абхазии, которые жили дома и контактировали с различными людьми. В соцсетях и на форумах интернет-сайтов развернулось бурное обсуждение произошедшего. Конечно, многие задавались вопросом, почему и как заразившиеся или кто-то из их семей завезли вирус, несмотря на закрытие границы на ПСОУ еще с 00:00 30 марта. Пользователь под ником поделился в Фейсбуке своим возмущением поведением 63-летнего отца семейства из Сухума, который долго общался с друзьями, посещал похороны и другие места скопления людей. В общем, вел себя безответственно. В конце поста он даже назвал фамилию заболевшего. На него накинулся другой пользователь. Что, будем теперь этого человека линчевать? В ответ первый написал, что фамилию эту уже озвучило одно из СМИ. Другое средство массовой информации взяло сегодня интервью у этого пациента, находящегося в Гудаутской больнице с COVID-19. Фамилию его все же не буду разглашать, как к этому и призывает Минздрав Республики. Тот приехал из России в Абхазию 3 месяца назад, а его супруга с дочерью вернулись на родину из Сочи 5 мая. По словам мужчины, на протяжении нескольких дней у него были симптомы простуды и температуры. температура. Затем он обратился в Сухумскую городскую клиническую больницу, не подозревая, что может быть носителем коронавируса и связывая плохое самочувствие с хроническим заболеванием. Там направили его сделать тест в инфекционной больнице. Результат оказался положительным. Пациент предсказуемо, кто бы сомневался, опроверг слухи о том, что часто посещал массовые мероприятия, свадьбы и похороны, и заявил, что выходил из дома только по необходимости. А вот имя и фамилию другого пациента коронавируса-носителя я назову, ибо он сделал это сам, в фейсбучном посте, скриншот которого привел вчера в своем заявлении Минздрав Абхазии. Минздрав назвал информацию, изложенную в посте некоего Александра Цвейба в Facebook, недостоверной по содержанию. Речь идет об одном из двоих жителей Бамборы, которые вернулись на родину из Москвы. Конец цитаты. Этот пациент, по моим неофициальным данным, студент одного из российских вузов, не придумал ничего умнее, чем выложить пост, в котором он начал спорить с медиками и жаловаться на них. По его словам, он приехал 4 мая из Москвы с отцом и 11-летней сестрой. На границе, пишет он, ничего не проверяли, никакой температуры. Находились на самоизоляции в Бамборе. На 7-й день у него начала скакать температура. Тест на коронавирус у него дал положительный результат. У отца и сестры, по его словам, отрицательный. Тем не менее, его и сестру положили в больницу, пичкают таблетками, в общем, уже 5 дней держат просто так, мучают. Конец цитаты. Настоятельно напоминаем гражданам об уголовной ответственности за распространение заведомо недостоверной информации и лжесвидетельствование, говорится в обращении Минздрава. Сегодня одно из абхазских СМИ обратилось за комментарием к заведующей педиатрическим отделением Республиканской детской больницы Марине Геге, которая консультирует по телефону лечение 11-летней девочки. Та отметила, что девочка была в контакте с братом. Она температурила. У нее на снимках подтвердилась пневмония. По протоколам Российской Федерации и ВОЗ, все бессимптомные пневмонии, которые непосредственно находились в контакте с ковид-позитивными, лечатся как ковид-пневмония. Возмущению нет предела от прочитанного, сказала педиатр. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
В Абхазии продолжается дискуссия относительно принятого парламентом самопроглашенной республики закона о декларировании доходов, расходов, имущества государственными служащими и депутатами. Гражданские активисты настаивают, что он вступил в силу с момента опубликования закона о внесении соответствующих поправок. Но с этим не согласны те, кто этот нормативный акт должен исполнять. В чем состояло намерение депутатов, принимавших поправки, выясняла наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В обществе разгорается дискуссия о том, должен вступить в силу закон о декларировании доходов и расходов государственными служащими и депутатами или нет. Проблема в том, что в основном законе вступление его в силу регламентируется принятием закона о госслужбе, а в принятых поправках к нему – с момента опубликования. Инициативная группа по противодействию коррупции обратилась к парламенту с требованием ответить на вопрос, за что голосовали депутаты, принимая поправки к закону. Лидер этой группы Астамур Какалия выразил мнение активистов, которые считают, что закон пал жертвой мошеннического трюка.
Мы внесли поправки в закон, касающиеся расширения круга декларантов, убрать гриф «секретно» в некоторых местах. И третья поправка – вступление в силу закона о декларировании с момента его опубликования. Депутаты, несмотря на жаркие споры, проголосовали большинством голосов все наши поправки, включая вступление в силу закона о декларировании. Спустя 7 дней составляется документ канцелярии, который идет на подпись его президента, в котором дело представлено так, как будто бы депутаты проголосовали не за вступление в силу закона о декларировании, а вступление в силу закона о поправках к закону о декларировании. И на основании вот этого канцелярского трюка Сейчас получается, что вот не вступил.
Вся страна, говорится в обращении, видела и слышала, как депутаты поправку за поправкой приняли все предложения инициативной группы и протестующих голодающих. А выносивший на обсуждение закон Астам Урлуоглу публично заявил, что закон вступает в силу с момента опубликования. Астам Уркакалия считает, что депутаты должны внести ясность и объяснить обществу, за что они голосовали, принимая поправки, но депутаты молчат.
Астам Урлуоглу сам в интервью абхазскому телевидению говорит: «Я сам думал, что закон вступил в силу». И правильно он думал. И депутаты тоже так думали. Они голосовали за вступление в силу закона о декларировании. Теперь они промолчат, они не против того, чтобы канцелярский вот такой трюк подменил их собственное решение. Или нет? Вот в чем вопрос. С учетом молчания, я вижу, что не против, в принципе. Мы, кстати, настаивали изначально. Дайте нам полный текст закона с учетом наших поправок. Нам сказали, так это не делается. Полный текст опубликован, поправки к нему опубликованы, подписаны, все. Это обычная практика. Я спрашивал лично начальника канцелярии парламента, в чем подвох? Никакого подвоха нет. Закон вступил в силу, говорят нам депутаты, все говорят. И вот так вот в итоге. Нам не хватило народной поддержки. И когда наши элиты понимают, что никто особо за этот закон стоять не будет, можно вот такой канцелярский вот этот фокус сотворить, и все будет нормально.
На вопрос о том, за что же голосовали депутаты, принимая поправки, ответил Астам Урлуоглу. Не будучи юристом, он считал, что голосуют именно за вступление в силу основного закона.
Так как я не юрист, я, например, для себя представлял, что когда мы принимаем этот закон, и раз там пунктом прописано, что вступает в силу после его опубликования и подписания президентом, что это дополнение к тому закону, соответственно, закон весь полностью с поправками вступает в силу. Но юристы, я уже говорил и с администрацией президента, с юристами, и на улице кого не встречаю, и в парламенте все как один говорят, что да, это может быть показаться юридической казуистикой, но основной закон, в котором 16-я, по-моему, статья гласит о том, что он вступает в силу после принятия закона о государственной службе, он не вступил в силу. А оказывается, вступили в силу поправки, которые были приняты отдельным законом. И это не может считаться дополнением. На данный момент вот такая ситуация. Другое дело, что с этим дальше делать?
По мнению Логуа, есть два пути выхода из создавшегося положения. Срочно принять закон о государственной службе или принять поправку в закон о декларировании, изъять из него статью 16 и отвязать один закон от другого. Он заверил, что ведет консультации с коллегами, чтобы в ближайшее время решить этот вопрос. Что касается заявлений о канцелярском трюке, подмены документа и прочего, Астам Урлуоглу с такими формулировками не согласен.
О какой канцелярской подмене? Я не понимаю просто, о чем речь. Я видел, что он выкладывает. Там написано «наша поправка гласит». Но это обычный текст, который ребята там заполнили. Потом же это оформляется в итоговом документе, который был принят во второй раз, эти поправки. Там же написано, что они вступают в силу с момента подписания и опубликования. Какая подмена?
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Зачем было так самоотверженно и, в общем, успешно создавать себе имидж победителя коронавируса, чтобы разрушить его истории Сугулава и Руруа? Таким вопросом задается наш постоянный автор из Тбилиси Дмитрий Муниава. Текст читает Вадим Дубнов.
В знаменитой коллекции живописи Бедины Унишвили явно не хватает картины Иеронима Боска «Корабль дураков». Его партия «Грузинская мечта» не просто совершает грубейшие ошибки, но и сама создает предпосылки для них. Недавние события еще раз подтвердили это. 8 марта 2020 года, после тяжелого многосерийного кризиса, представители власти и оппозиции при посредничестве западных дипломатов пришли к компромиссному соглашению и подписали два документа. В одном из них говорилось, что осенью в ходе парламентских выборов 120 депутатов будут избираться по пропорциональным спискам, а 30 в мажоритарных округах, прежнее соотношение 77 на 73, при 1% барьере. Помимо этого меморандума, стороны подписали совместное заявление, согласившись с тем, что необходимо реагировать на действия, которые могут быть истолкованы как неуместная политизация судебных и избирательных процессов, и что в будущем следует избегать подобных действий. Они также приветствовали предложение президента о содействии свободному, справедливому и прозрачному процессу выборов в рамках ее полномочий. Уже 9 марта лидеры оппозиционных партий призвали президента Зурабишвили и других представителей власти принять меры для освобождения из тюрьмы четырех человек – Гию Гулава, Иракли Акруашвили, Георгия Рурова и Бесика Тамлиани. Противники грузинской мечты называли их политическими заключенными, а сторонники категорически отвергали этот термин. Ничего принципиально нового не происходило. Нечто похожее было и при Гамсахурде, и при Шварднадзе, и при Саакашвили. Ситуация осложняется тем, что значительная часть населения и даже экспертного сообщества нередко путает политзаключенных с узниками совести, руководствуется понятиями советского периода и ничего не знает о резолюции 1900, принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы 3 октября 2012 года, в которой сказано, что политическим заключенным лишенное личной свободы лицо считается. И далее идет 5 конкретных пунктов. 23 марта на свободу вышел Бесик Тамлиани, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренной статьей 225 УК Грузии, организация группового насилия, руководство им или участие в нем, в связи с событиями в так называемой «Ночи Гаврилова». Суд изменил меру пресечения на залог. Рассмотрение ряда дел было заморожено, в том числе председателя партии Лело Мамуки Хазарадзе и руководителя радикально-оппозиционного ТВМ Товари Ники Гварами. Однако 13 апреля бывшего министра обороны Иракли Акруашвили осудили по той же 225 статье на 5 лет лишения свободы. Именно тогда оппозиционные партии заговорили о том, что грузинская мечта нарушает соглашение. Дискуссия шла вяло, поскольку общественность интересовалась исключительно эпидемией. К тому же многим казалось, что Акруашвили вскоре помилуют, несмотря на приговор. Напряженность росла постепенно, и лишь пару недель назад стало очевидно, что дело идет к кризису. Лидеры мечты утверждали, что соглашение не предусматривало освобождение конкретных лиц, что они не вправе приказывать суду и так далее. Президент Кеннеди и другие замечательные люди часто говорили, что китайское слово «кризис» состоит из двух иероглифов – «опасность» и «возможность». Известное мотивирующее высказывание основано на ошибочном переводе, поскольку второй иероглиф имеет значение «начальная точка» или «кульминационная точка», в зависимости от контекста, но никак не «возможность». Грузинская мечта косвенно подтвердила это. Судя по последствиям, кризисы предоставляли ей лишь два варианта – увязанность в грязи по пояс или по шее, и никаких иных возможностей у нее не было. Так называемые молодогвардейцы, руководящие фракцией грузинской мечты в парламенте, интерпретировали туманную формулировку как многозначный иероглиф, повторяя, что в совместном заявлении не упоминались конкретные лица и механизмы их освобождения. Но иначе и быть не могло, поскольку в противном случае грузинская политическая элита расписалась бы в том, что по-прежнему пребывает в состоянии первозданной дикости, а судебная власть является придатком исполнительной. После бурного обмена мнениями председатель парламента Арчил Талаквадзе, вопреки основополагающим правилам политики, попросил иностранных послов засвидетельствовать, что его партия не брала на себя обязательства освобождения Гулава, Акруашвили и Руруа. Ответное заявление дипломатов было сдержанным и обтекаемым, поскольку статус накладывает на них определенные ограничения. Однако вскоре представитель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш написал в Твиттере, что ожидает освобождения политзаключенных и прогресс в направлении новой избирательной системы. В том же духе высказались и некоторые европарламентарии. Младшие боссы мечты пару дней пытались полемизировать с ними, а пропагандистская машина изображала их лоббистами нацдвижения. Но Бединованишвили, судя по всему, задумался о целесообразности процесса. 15 мая президент Зурабишвили помиловала Акруашвили и Гулава, заявив, что не допустит, чтобы ситуация в стране обострилась из-за двух преступников. А лидеры правящей партии с усердием актеров театра Кабуки делали вид, что Соломон Зурабишвили действовал по своей инициативе и ничего с ними не согласовывало. «Я не знаю, зачем и кому это нужно», – пел Александр Гертинский. В последние месяцы правительство при всех его минусах в поте лица зарабатывало для Иванишвили очки в борьбе с эпидемией коронавируса и радостно размахивало публикациями западных СМИ об успехах Грузии. Его противники либо отмалчивались, либо, в общем-то, безуспешно метались между различными темами. Ничего специфически грузинского в этом нет, подобная ситуация сложилась во многих странах. А социальные последствия коронакризиса, по сути, позволяют правительству и контролирующему Бедзини Иванишвили начать раздачу денег непосредственно перед выборами, при том, что в нынешних условиях даже скромная сумма может стать важным стимулом. Зачем им нужно было держать Акруашвили, Руруа и Угулава за решеткой, вопреки духу договоренностей 8 марта? Несмотря на предъявленные прокуратурой доказательства, история с Угулава выглядит весьма двусмысленно из-за сомнительных сроков рассмотрения кассационной жалобы и самого дела и других обстоятельств. Многое кажется неубедительным и в двух остальных случаях. Ни одного из них нельзя считать политическим терминатором, способным с легкостью изменить предвыборную драматургию. Ираклий Акруашвили баллотировался в 2016 году в Горийском мажоритарном округе и не произвел сенсации. Соучредитель телеканала «Мтовари» Георгий Руруа политиком, собственно говоря, никогда не был. В том же 2016 он помогал брату, умершему недавно Нике Руруа, который выдвигался от нас движения в Мтасминском округе, но тогда мандатом, причем без сверхъестественных усилий, завладела Саломе Зурабишвили, поддержанной грузинской мечтой. Гиги Гулава после освобождения из тюрьмы в 2017-м стал одним из руководителей Европейской Грузии, но эксперты никогда не упоминали о его особом вкладе в кампании 2017 или 2018 года. Большую проблему для грузинской мечты они, вероятно, создали бы в том случае, если перед выборами на Западе продолжали говорить о них как о политзаключенных. Есть мера конспирологической версии, согласно которой лидеры грузинской мечты, и в частности молодогвардейцы, с самого начала пытались подтолкнуть нас в движение Европейскую Грузию к отказу от голосования по избирательной реформе, обвинить их в срыве соглашения, а затем провалить законопроект, несмотря на то, что поддержка других фракций позволяет набрать нужное количество голосов. Но в рамках данного сценария легитимность выборов полетела бы под откос, почти наверняка началась бы взрывная эскалация, а западные партнеры, вероятно, прибегли бы к более увесистым средствам вразумления, вплоть до сворачивания ряда программ. Издержки делают хитрый план, если он действительно существует, откровенно шизофреническим. Впрочем, сегодня утром, вопреки ожиданиям, суд не удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения Георгию Руруа, что вызвало негативную реакцию оппозиционных партий и подкрепило эту противоречивую версию. Но не исключено, что дело касается лишь имиджевых проблем правящей партии и судебной системы, а для освобождения Руруа позже используют другой механизм, после чего у националов и еврогрузин не останется повода для того, чтобы не поддержать избирательную реформу вместе с другими депутатами. Если грузинская мечта не хотела выпускать фигурантов на свободу, зачем она вообще обсуждала этот вопрос и подписывала совместное заявление? Или ее представители продолжали отстаивать прежнюю позицию только потому, что формулировки позволяли подбирать, а оппоненты требовали чего-то противоположного? Подобную политику, наверное, следует назвать даже не инстинктивной, а рефлекторной в честь опытов академика Павлова. То же самое можно сказать о версиях, согласно которым лидерами правящей партии руководила злость и желание отомстить или запугать своих врагов на глазах у всего Европарламента и Госдепартамента. Это старый алгоритм. Первым делом грузинские политики устраивают кризис и выясняют, что увязли в нем. Затем просят западных партнеров помочь и даже вмешаться в микроменеджмент. Чуть позже начинают беззастенчиво лгать им и пытаются использовать в своих целях. А будучи пойманы за руку, искренне обижаются и иногда тайно приказывают своим пропагандистам распространять в соцсетях плаксивые монологи о суверенитете и национальном достоинстве. Действующие лица и декорации меняются, но сюжет остается прежним. Рассматривая похожие эпизоды, можно вспомнить и о так называемом кабельном деле, возбужденном против сотрудников Минобороны в тот момент, когда грузинская мечта навалилась на их руководителя, своего бывшего союзника Ираклия Алассани. Тогда реакция Запада была не столь резкой, но все же ощутимой, несмотря на то, что на скамье подсудимых сидели не политики, у которых есть связи за рубежом, а обычные граждане. Лидеры мечты, скорее всего, с облегчением вздохнули, когда в январе 2017 года президент Мургвелашвили помиловал фигурантов этого дела, тем более, что главные цели к тому времени они уже достигли. Алассани ушел из политики после крайне неудачных для него выборов 2016 года. Именно тогда власти могли сделать вывод о нецелесообразности, нерентабельности использования судебной машины в политических целях, но похоже, что негативный опыт был отброшен и забыт из-за того, что эпизод в целом закончился без осложнений. Так обычно поступают плохие менеджеры и просто недалекие люди. Сторонники грузинской мечты, а если точнее, противники национального движения, крайне разочарованы, поскольку для них у Гулава и Акруашвили олицетворяет все зло, связанное с правлением Саакашвили. Их реакция породила еще одну, в меру безумную версию, согласно которой грузинская мечта не отказывалась от выполнения обязательств, а оказывала символическое сопротивление, чтобы ее избиратели разозлились не так сильно. Но это не значит, что электорат грузинской мечты завтра же разбежится. Партии удалось использовать схожие по параметрам нарастающее раздражение в своих целях на выборах 2016 и 2018 годов. Оппонентам Иванишвили следует считать произошедшее успехом. Благодаря ему они удачно вышли из положения вне игры, в которое попали после начала эпидемии. Однако, и в первую очередь касается Михаила Саакашвили, они могут переоценить свои силы, как летом 2019 года, после ночи Гаврилова и важных уступок грузинской мечты. Затяжная и бесплодная кампания выдохлась, а Иванишвили отказался от обещанных пропорциональных выборов и вдобавок выдвинул на пост премьер-министра главу МВД Георгия Гаврилова, Шахари, отставки которого требовали протестующие. Вместе с тем, компенсируя нехватку собственных сил, лидеры оппозиционных партий сегодня апеллируют к заявлениям зарубежных партнеров намного чаще, чем это допускает самолюбие среднестатистического грузинского избирателя-националиста. У них нет пока тактики, позволяющей хотя бы частично нейтрализовать гигантские по грузинским меркам финансовые ресурсы Иванишвили, которые, безусловно, могут превратить парламентские выборы в ремейк второго тура президентских. При том, что его электоральные резервы, избиратели ненавидящих националов и многие бюджетники вместе с членами их семей неплохо защищены от внешнего воздействия. Именно благодаря слабости оппозиции, после грубых, зачастую чудовищных ошибок, грузинская мечта возвращается примерно в ту же точку, где совершила их, и восстанавливает, а иногда и наращивает рейтинг, как птица феникс, ощипанная, но живая. Происходящее мало смешного, но граждане, как правило, начинают хохотать или материться, когда представители нынешних, как, впрочем, прежних властей, рассуждают о верховенстве закона и успехах судебной системы. Это бесконечная, бесстыдная ложь обесценивает любые разговоры о демократическом развитии Грузии и планы улучшения ее жизни. Без независимого суда не только правящая партия или вся элита, но и страна в целом по-прежнему будет напоминать плывущий во тьме без руля и без ветрил корабль дураков, вне зависимости от того, кто станет его капитаном и кого передравшиеся пассажиры выкинут за борт.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Дмитрий Муниава. Текст читал Вадим Дубнов. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.